Глава 17. В тот вечер я долго не засыпал. Я думал об Андре. Он похвалил бы меня за открытие волн пространства. Я редко удостаивался его похвал, когда мы были вместе, но сейчас он похвалил бы меня, я в этом не сомневался. Андре стоял передо мной. Я слышал его голос. Я закрывал глаза, чтобы лучше видеть и слышать его. Он ходил по комнате, взмахивал вычурными локонами. Он был, как всегда, немного смешон и очень мил. Я говорил с ним и, стискивая зубы, плакал. Он был в беде, а я не мог ему помочь. «Ты тяжелодум, Элли», — говорил он сердито. «Насмешливый ум сочетается в тебе с изрядной тупостью. Если бы я высказал то, к чему ты с таким трудом добрался, ты бы для начала поиздевался надо мною. Ты встречал насмешкой любую мою идею, разве не так?»
«Не так», — защищался я. «Будь справедлив, Андре, не так. Я многое принимал сразу».
Он беспощадно опроверг меня. В жизни он не был таким жестоким, как в нынешнем моем представлении о нем. Впрочем, сейчас он не мог быть добрым. Теперь он был вечным обвинением мне.
«А невидимки», — говорил он, — «невидимки, Элли! Разве ты не расхохотался, когда услышал о них?»
«Да, невидимки», — отвечал я. «Это правда, я удивился и засмеялся. Я жестоко наказан, что не поверил в твое прозрение и не позаботился о защите. Мы все наказаны, Андре, все».
«Другие мои идеи ты высмеивал тоже», — заметил он. «Вспомни получше, Элли».
Я стал вспоминать его идеи и теории. Их было много, час бежал за часом, бессонная ночь плелась, как старуха. Я больше не спорил с Андре, я вдумывался в его мысли. Я был готов принять любую из них уже потому, что ее высказывал он. Я подводил под них фундамент, подбирал убедительные доказательства. Я запоздало оправдывался перед другом. Я вспоминал, как он блестяще обосновал удаление Гиат от всех звезд мира. Спыхальский, наверное, уже послал экспедицию проверить его гипотезу. И экспедиция доказала, что Гиады рушатся в искусственно созданный провал в космосе. Как могло быть иначе? Андре так запальчиво отстаивал эту идею, он не мог ошибиться. А потом я припомнил его версию происхождения людей, так жестоко раскритикованную Ромеро. Она стала мне дорога еще и потому, что Павел на нее ополчился. Я хотел обдумать ее в деталях, по-серьезному обосновать. Но доказательства не подбирались, вместо мыслей возникали картины. Я тешил себя придуманными историями, разыгрывал фантастические вариации на заданную Андре тему и упивался ими, как некогда на Земле, индивидуальной музыкой. Мной овладела полудрема-полубред. Я возвратился в далекое прошлое Земли. И вот я вижу дикие леса, каких давно не существует. У подножья холма лежит на боку космический корабль. Из разорванного его чрева вываливаются лестницы, бочки, ящики, незнакомые механизмы. По небу мчатся растрепанные тучи, дико кричат обезьяны. Влажная жара тяжко висит в воздухе придуманного мною уголка Земли. На холм взбирается старик, точно такого же я видел на стереоэкране в оранжевом зале. Он высок, строен, сед. У него лучистые глаза, не по-человечески огромные. Хороший, ладный старик. Он осматривается и мрачнеет. Ему не нравится место, куда угодил корабль. К нему приближаются двое молодых. Первый тоже из тех, кого я видел в оранжевом зале. Второго я не знаю, я его придумал. Впрочем, он похож на того, убитого, с картины «Альтаирцев».
«Ну и попали», — говорит первый из молодых, — «надо же было так удариться. Ремонт займет 1002 местных лет. Лаборатории мы захватили, но заводы остались дома. Нужны помощники», — говорит второй. «Нас 20, на все не хватит рук. А здешние существа, кажется, доросли лишь до того, чтобы прыгать с ветки на ветку. Они работают клыками, а не мозгами».
Старик успокаивает их. В общем, получилось неплохо. Удалось выбрать планету, похожую на их собственные. Здесь сносные температуры, умеренная гравитация, в атмосфере имеется кислород, много воды и зелени. Уже одно то, что можно ходить без защитных костюмов, чего-нибудь достоит. А заводы, что ж, заводы можно построить. Примитивные, конечно.
Без помощников?
Будут помощники. Посмотрите на этих хвостатых существ, орущих в листве. Когда-то и наша история начиналась с созданий, подобных им. Миллионов через 5 здешних лет они самостоятельно разовьются и станут подобны нам. Почему бы нам не подтолкнуть процесс эволюции?
Сколько на это требуется лет, подумай, — говорит второй.
Мы не бессмертны, половина из нас перемрет здесь. Он, конечно, не догадывается, что ему суждено погибнуть в другом месте.
«Будем торопиться. Я, наверное, не доживу до отлета, но вы покинете эту планету».
И вот они берутся за дело. Одни ищут руды, другие заделывают пробоины и налаживают механизмы, третьи отлавливают обезьян и экспериментируют с их генами. Сразу вывести подобных себе не удается. Обезьяны не тот народ, чтобы в одно поколение вырастать в богов. Кое-что получается, еще больше провалов. Удалось убрать хвост, выпрямить спину, укоротить руки. Вот он, получеловек-полузверь. Нет, не подойдет, у него мала способность к самоусовершенствованию. Наконец, появляется настоящий человек, сразу все варианты. Черные и белые, курчавые и прямоволосые, пигмеи и гиганты. На этот раз, кажется, вышло. Нет, и на этот раз не выходит. Я слышу спор галактов. У них производственное совещание, обсуждают сотворение человека. «Разве это человек?» — возмущается один. «Поглядите на чертеж, что общего между замыслом и осуществлением? На бумаге человек, а за той загородкой зверь. Я протестую против такой работы».
«Ближе к делу», — требует председательствующий. «Какие у вас конкретные возражения? Так мы проболтаем до рассвета».
«Тысячи возражений».
«Первое — абсолютная неприспособленность к жизни. Он без шерсти, без когтей, без клыков, без рогов. Как ему добывать пищу, как передвигаться, как защищаться? Поглядите на его пальцы, это же сучки, а не пальцы, разве они похожи на наши? А глаза? Какие-то щелки, а не глаза. Мне страшно смотреть на него, а вы твердите «по образу и подобию».
«Все же он подобен нам», — говорит старик. «Подобен, но не тождествен. Вы забываете о главном. В человеке осуществлена поистине грандиозная возможность к усовершенствованию. Посмотрите таблицу, рассчитанную машиной. Если у собаки принять способность к усовершенствованию за единицу, то не найдется ни одного животного, у которого она поднялась бы выше 10. А у человека она равна 1 595 660 800. В миллиарды раз выше, чем у любого животного. В сотни раз выше, чем у нас с вами. Я считаю, что мы создали чудо разума».
«Пока это чудо глупости и неприспособленности», — зло кричит кто-то. «Ваш разумный человек дурак. Я пытался внушить этому голому дикарю понятие о некоторых матрицах тяготения. Он хлопал зенками и скулил. Тогда я подвел его к корыту со жратвой, и посмотрели бы вы, как он кинулся. Тут он не хлопал глазами. Пройдут миллионы лет, прежде чем ваше чудо природы сообразит, что у него есть кое-какие способности. Предлагаю отклонить предъявленную нам модель и продолжать поиски».
«Голосую предложение человека не утверждать», — говорит председательствующий. «Другие предложения имеются?» «Вроде нет. Кто за, против, воздержался?» «Итак, человек отвергается всеми голосами при одном воздержавшемся. Какие будут пожелания к новой модели, которую предстоит запустить в работу?»
Снова поднимается первый галакт.
«Мне думается, не стоит гоняться за внешним подобием. Практически оно не выдерживается и превращается в уродство. Нам нужны не сверхъестественные способности, а реальная жизнеспособность, быстрая сметка, цепкая хватка. Предлагаю новую модель сотворить максимально приспособленной к любым условиям жизни».
«Возражений нет, принято», — говорит председательствующий.
«Секретарь, пишите, снабдить следующую модель шерстью, когтями, клыками, рогами, копытами, что там еще? Хвостом, чтобы цепляться за ветки. Как назовем модель? Там в углу, я слушаю вас».
«Свободно, буква «Д»», — доносится из угла. «Можно так, дурень, дурман, дьявол».
«Дьявол» звучит неплохо, — решает председатель. «Итак, запускаем в производство дьявола на базе неудавшегося человека. Остается решить последнее, что делать с сотворенными людьми».
«Истребить», — слышатся голоса, — «в землю, к чему плодить незащищенных уродцев?»
Против этого опять протестует старик. Он напоминает разбушевавшемуся собранию, как много благородных начал вконструировано в человеческий мозг. Пусть люди проходят свой нескорый путь усовершенствования. Им много дано, из них много получится.
«Не нами!» — шумят в зале, — «нам они ни к чему!» «Резон тут есть», — говорит председательствующий. «Истреблять людей не стоит. Если добрая основа, заложенная в них, разовьется, человек устоит в жестокой борьбе за существование. А возьмут верх недоработки, что же, жалеть о гибели этой модели не придется».
И вот людей изгоняют из аварийного лагеря небесных инженеров и ученых. Из рая, где обезьяну переконструировали в человека. Отныне он будет рождаться в муках, трудиться в поте лица своего, изнемогать под бременем забот и болезней. А взамен появляется усовершенствованная модель. Умный, ловкий, работящий дьявол. Тут уж нет сомнений, модель удалась. Хвостатое и рогатое существо мастер на все руки. И скачет, и пляшет, и прыгает с ветки на ветку. И ныряет в воду, и проползает в земные расщелины. Его можно видеть в лесу, и в поле, у моря, и у кратера вулкана. Он особенно любит эти местечки с их серным дымом и пламенем. Ему там тепло и ароматно. Старательный и услужливый, истинный черт своего бога, он смеется над неудачами изгнанных в самостоятельное существование людей, а те мстят ответной ненавистью. Не дай бог черту попасть в человечьи лапы, мигом разорвут в клочья. И когда галакты наконец справляются с поломками и улетают, они прихватывают с собой и дьяволов. У тех шорстко встает дыбом при мысли, что придется остаться один на один с неудавшейся людской породой. «Прощай, неустроенная планета», — торжественно говорит старик. «Верю, что зароненное нами зерно даст плоды. Хоть я и дожил до возвращения, но до яркого твоего расцвета, человек, не доживу. Живи и совершенствуйся». Он машет мне рукой, этот добрый старик, а я в ответ смеюсь, до того забавны придуманные мною картины. И тут меня охватил стыд. Я намеревался обосновать мысли Андре, доказать их правдивость, а вместо того иронизировал над ними. «Не может быть, чтобы здесь все было неправильным», — сказал я себе с раскаянием. Андре преувеличивал, но не заблуждался. Я вызвал Мум. «Проанализируйте мысли о галактах, некогда переконструировавших обезьяну в человека. Проверьте все картины, возникшие в моем мозгу, и дайте им оценку. Только, пожалуйста, одним словом. Не люблю ваших с одной стороны, с другой стороны». Мум ответил одним словом. «Чепуха». «Ну хорошо, пусть не одним словом», — сказал я, — «может годиться хоть для грубой гипотезы». На этот раз Мум ответила так. «Годится для фантастической повести». Я вспомнил, что другая Мум на Оре точно так же оценила эту идею Андре. С моей стороны не было никакого издевательства над его памятью. Успокоенный я заснул.